Меня зовут Дима Малеев, я работаю в компании SoftServe. И небольшой, если у вас будут вопросы по ходу моей презентации, пожалуйста, задавайте вопросы в любой момент. Я не очень люблю длинные презентации, а интерактив люблю, так что вперед. Итак, сегодня мы с вами поговорим, что же у нас нового в Windows Azure появилось, так как Windows Azure, по-моему, с 2008 года, да, ведь? Мы занимались Windows, вот когда он вышел, он был в CTP, такая жесткая бета. И первая программа, которую мы написали для Windows Azure, это был калькулятор, который по какой-то… Ну, все, наверное, вначале создают калькуляторы, если не Hello World. И он складывал два числа у себя где-то в клаудах. И тогда он работал, ну, грубо говоря, он обсчитывал эти два числа приблизительно 4 секунды. Я был не очень, мне было совсем непонятно, зачем же это делалось. Но это был все-таки CTP, и сейчас Windows Azure очень сильно поменялся, и я бы хотел вам немножко про это рассказать. Итак, облака. Технологии очень быстро развиваются. И если сравнить, допустим, 2009 год, когда мы говорили про облачные вычисления, то люди себе это представляли приблизительно таким образом. То есть кто-то что-то считает в облаке, что это на самом деле есть, никто не понимал. У всех компаний были свои дата-центры, а сейчас вообще вообразите жизнь без облаков, без облачных вычислений. Без облаков, наверное, тоже тяжело жить. Представьте себе любой стартап, который вот сейчас стартанул и получил огромное количество пользователей. Представляем Instagram, который буквально там за 2 месяца вырос до 1000 серверов. Откуда у ребят были бы деньги, чтобы купить это все оборудование? И им на помощь пришли облака. И на данный момент с развитием мобильных технологий, когда клиентов у ваших серверов, сервисов стоит все больше и больше, облака стоят настолько неотделимой частью нашей жизни, что в будущем они будут приходить все, мы будем с ними все теснее и теснее. Итак, это небольшой пример. Cisco Global Cloud Index, их репорт про то, как дата-центры будут двигаться в клауды. Если посмотреть, то в 2011 году только 30% компаний рискнули двигать свои дата-центры в клауды. Если посмотреть на их предикшены, это все постоянно растет, и приблизительный рост — это 20%. То есть огромное количество компаний выбирают клауды вместо того, чтобы открывать свои дата-центры, вместо того, чтобы нанимать администраторов, которые за этим всем будут смотреть и платить за несчастную электроэнергию. Какие же принципы вообще у клаудов, да? Если посмотреть, то для чего? Все, что мы создаем, оно сделано для того, чтобы увеличить нашу продуктивность или сэкономить бабки. Ну, будем откровенны. Никому не хочется платить больше за то, за что он может получить за меньшую сумму. Поэтому основной принцип клаудов — это экономичность. Самое главное, что вы не покупаете железку. Представьте себе, вот я буду двигаться между слайдами. Вот обычные паттерны, как развивается сервис, как с ним происходит. Представьте, что у вас есть сервис. Представьте, что вы открыли, я не знаю, там, заказ пиццы, да? И днем у вас заказывают пиццу. Вечером у вас пиццу не заказывают. Потом опять заказывают. В принципе, грубо говоря, вы платите за вашу железку, которую вы купили, которая обрабатывает заказы, даже ночью, когда никто ею не пользуется, потому что она стоит, гудит, нагревает окружающую среду. И вам нужен будет, вероятнее всего, один администратор, который будет за ней следить. Или, допустим, Microsoft всегда приводит пример пиццерии Domino, у которой было нормальное количество заказов, они жили с этим нормально, а потом чемпионат мира по футболу. Все сидели дома и заказывали пиццу. У них тупо сервера просто обвалились. Потому чтобы или вдруг ваше количество пользователей возросло. Разве вы будете покупать еще один сервак? Образно говоря, у вас пошел рост, вы купили железку, рост спал, ваша железка не используется. Что с ней делать? Вряд ли вы сможете ее быстренько продать. А еще же администратор, который есть, просит, который уже за 2 железками смотрит. Если у вас быстрый рост, пример Инстаграма, да, у них, если посмотреть, то они начинали с 2 серверов, и где-то там через 2 месяца у них уже было около 2000 серверов. Вы представляете, сколько железа это надо купить за 2 месяца? Его надо установить, вам надо нанять команду айтишников, которые за всем этим будут смотреть. Вам нужно построить какое-то помещение, в котором это все будет. Вам нужно кондиционирование, вам нужно электричество. Вам столько вообще всего нужно на самом деле. И если вы будете открывать свой дата-центр, вероятнее всего, вы не успеете. И predictable bursting — это если вот, опять же, начнем, если у вас там какой-то prime time, у вас есть заказы, вы, в принципе, знаете, что у вас в какой-то момент будет пользователей больше, в какой-то момент будет пользователей меньше. Потому как бы клауды приходят нам на помощь тем, что мы можем поднимать количество нодов, когда нам нужно, серверов, и когда не нужно, мы можем их выключать. И мы за это не платим в это время. Automated. В принципе, как мы уже говорили, нам не хочется за всем этим наблюдать, нам не хочется ручками ничего не делать. Все должно быть автоматизировано. Если вы это будете делать самостоятельно в своем дата-центре, вам нужен целый отряд девопсов, который за этим будет всем следить. Вы должны его иметь возможность расширять это все. Вы должны иметь возможность в любой момент поднять какое определенное количество серверов, а в какое определенное количество А когда и выключать, чтобы не платить за лишние машины, которые просто сидят и нагревают воздух. Опять же, это все должно быть управляемо. И самое страшное, железки горят. Железки очень часто горят, вам надо это заменять, вам надо за ними следить. И если что-то сгорело, то вам надо вам это надо покупать заново. Какие были вообще хостинг-опшены? Если смотреть, то в начале, вот 2006 год, у нас было физические серваки, у нас был дата-центр, на котором вы могли захостить там свой сайт, свое приложение. Половина хостеров так жили. Огромная проблема в данном случае была, что серваки стояли, было огромное количество серверов, грели воздух, и деньги никто не считал, потому что никто не понимал вообще, как может быть по-другому. То есть они накупили там 100 серверов, подключили, работают. Также это легаси, это давным-давно наследие. Сейчас очень многие просто ставят виртуальные сервера, сервера, которые поднимают себе виртуалки, различное количество технологий для виртуализирования, и мы на одном таком стенде можем поднять сколько угодно виртуалок. Present. Infrastructure as a service — это там, где выиграл Amazon на самом деле. Они лидеры до сих пор в Infrastructure as a service. Вы можете зайти на их сайт, заказать определенное количество серверов. Сервера стоят на стороне Амазона, Амазон за ними ухаживает, чистит, моет, охлаждает, админы ходят, смотрят. И теперешнее это, то, про что мы будем говорить, Windows Azure, это Platform as a Service, когда вам дают не голые виртуалки, на которые вы должны софт устанавливать, а вам дают целую экосистему вместе с базой данных, вместе с операционной системой. И что очень важно здесь, вы не платите за лицензию. То есть представляете, если вы сняли 100 компьютеров где-то, 100 виртуалок, на всех надо поставить, пускай будет Windows, вам надо все-таки 100 лицензий Windows купить, а то кто ж вас из тюрьмы потом будет доставать. И модели, да. Вот если мы возьмем on-premise, это если у вас есть свои сервера, вот оранжевым цветом все, за что вы отвечаете, то, за чем вы ухаживаете, и то, какие действия вам надо совершать. Вы должны управлять своим приложением, вы должны смотреть, что там с данными, вы должны смотреть, как это все крутится, вы должны смотреть за железками, за виртуализацией, за сервисами, сториджем и даже нетворкингом. То есть вы берете все это на себя. Вероятнее всего, не вы будете это делать, а, как я уже говорил, вы будете покупать администратора, который тоже хочет кушать. И вам надо кормить компьютеры, администратора, аренду помещения, электричество и тому подобное. Infrastructure as a service. Тут вы уже отвечаете за меньшее количество вещей. Все предоставляется провайдерам, виртуализация сервера и так дальше. Вы же смотрите за тем, как оно все работает внутри, правильно ли крутится операционная система, правильно ли ходят данные и тому подобное. И Platform as a Service. Вы отвечаете только за свое приложение и за данные, с которыми оно работает. То есть все остальное предоставляется вам провайдерам. В данном случае Microsoft Azure. Ну и Software as a Service — это больше бизнес-модель. Это то, что мы так любим. Мы вообще ни за что не отвечаем. Мы просто пользуемся тем, что нам предоставляют. Яркий пример — это, допустим, Google Docs. Да? Нам вообще все равно, где хранятся документы. Мы открыли, подредактировали и используем вообще. А все остальные хай разбираются, чтобы у нас эти документы и были. Потому приходим, ура-ура, к Windows Azure. Наконец-то я дошел. Я рассказываю про Azure, наверное, с 2009 года. У меня был небольшой перерыв. И в 2009 году портал Windows Azure выглядел вот таким вот образом. Это было два кубика, вы закидывали свои сервиса, staging, production, и могли между ними менять. Я не нашел той старой картинки, как она выглядела, но на самом деле вот OS Settings, вот этой кнопки даже не было. То есть, когда вы видите такой портал и данные, которые там можно получить, вы начинаете задумываться, а что оно мне вообще дает, потому что я ничего в этом не вижу. Microsoft над этим работали, и тарарам, Silverlight. Был уже более-менее нормальный портал, в котором можно было управлять то, что у вас, смотреть, что у вас есть, какие сервиса, как оно все крутится. Но все мы знаем, чего постигло Silverlight. И тарарам, Microsoft отказался от Silverlight, и у нас есть нормальный HTML-портал. Я уверен, что через два года я буду тоже эту картинку вставлять, и она тоже будет выглядеть как очень как фекалии мамонта. Но на данный момент это то, что мы имеем. Оно, как по мне, оно очень удобное и можно использовать. Где находится Windows Azure? Когда они начинали, они находились только в Америке и немножко в Европе. На данный момент, как видите, оранжевые планетки — это дата-центры, которые есть у Windows Azure. Почему сделаны дата-центры раскиданы так по миру? Ну, во-первых, если случится, не дай Боже, какая-то катастрофа, данные еще могут быть в других серверах. Вторая причина — это то, что у некоторых стран есть на законодательном уровне запрещено, чтобы данные какие-то, особенно финансовые данные про эту страну, покидали эту территорию этой страны. То есть дата-центры сделаны для того, чтобы вы могли хранить эти данные. И есть Азия даже. В Азии цены немножко дороже, потому что там электричество дороже. И недавно совершенно добавились Content Delivery Network. Кто знает, что такое CDN? Ого, много людей знает. Так вот, Content Delivery Network сделаны для того, чтобы вы размещали свой контент и жители, допустим, Азии. Жители Азии не тащили данные вот отсюда, просто потому что данные реально переслать на такое расстояние — это приличное время, а получали их гораздо быстрее и наслаждались сервисом, который вы предоставляете. А глобально, что предоставляет нам Windows Azure? Как видите, от количества кубиков становится кому радостно, кому не очень. Технологии, которые автоматически поддерживаются в Windows Azure, это Microsoft .NET, Java, PHP, Node.js или Python. Но если вы поднимаете виртуальную машину, то кто же вам запретит использовать там чего-нибудь такого вашего извращенного? То есть мы сейчас немножко детальнее про все это поговорим. Сердце и то, с чего начался Windows Azure, это Windows Azure Compute. Раньше это были только Windows, это только были worker роли и веб роли. Совершенно недавно появились, уже вышли из превью возможность поднимать виртуальные машины, а также появились Windows Azure веб-сайты, но они еще в превью. То есть, что значит, что сервис превью? В то, что когда вы его используете, между вами и Microsoft нету SLA. То есть если вы используете, допустим, worker или веб-роли, то у вас есть SLA, что ваши worker или веб-роли будут uptime, по-моему, 99.999% времени в год. То есть это приблизительно 8 минут в год ваши сервисы могут быть в даунтайме. Вот, мы сейчас немножко на это и посмотрим. То есть вот так вот выглядит портал. Если глянуть all items, это все, что у меня происходит. Между прочим, я использую бесплатную трехмесячную триальную подписку, и все демки я буду крутить на ней. То есть вы можете тоже пойти на Windows Azure портал. Ну, единственное, какое это страшно, но кредитку надо все-таки им показать. Но за 3 месяца они обещают деньги не снимать, если вы не выходите за какие-то лимиты. Давайте я начну сразу с клауд-сервисов. Я вам немножко объясню, почему. Мы создадим клауд-сервис обычный, то есть Quick Create, назовем его как видим, собственно, все. И так как у меня компьютер немножко старенький, мы создадим веб-роль. Что такое веб-роль? Веб-роль — это, вероятнее всего, будет ваш веб-сайт или веб-сервис, который вы захотите захостить на клауде. Worker-роль — это чаще будет какой-нибудь job, какой-нибудь образно говоря, какой-нибудь background worker. То есть Visual Studio после установки Windows Azure SDK у нас появляется темплейт Windows Azure Cloud Service. Мы его быстренько создаем. Я говорил, компьютер у меня старый. И мы можем, если мы говорим про веб-роли, мы можем сразу выбрать из готовых темплейтов, что мы хотим создать. То есть я использую MVC 3 веб-роль просто потому, что она без лишних телодвижений встает на клауд, и нам ничего не надо делать. То есть что такое веб-роль? Веб-роль — это ваш сервис, который будет крутиться на отдельной виртуальной машине. То есть вы можете на нее ремоут-дестопаться, смотреть, настраивать, читать логи. Короче, все, что вашей душе угодно. Интернет-аппликейшн выбираем, чтобы запустилось с полпинка. Пока мы создаем машину... Ой, богобоязный браузер. Прошу прощения, вы этого не видели. Другая вот фича, про которую я рассказываю, это виртуальные машины, которые недавно вышли из превью стейта. Вы можете создавать виртуальные машины, вы можете создавать виртуальные машины из галереи. Как видите, тут достаточно много всего. Вы можете создавать не только Windows машины, вы можете создавать Ubuntu машины, SUSE Linux и OpenSUSE. То есть создаем обычный Windows сервер 2012. Они просто долго раскручиваются, потому я буду делать все вот так наперед, а потом мы last in, first out будем обратно возвращаться и все смотреть. Сейчас. Опять же, мы можем выбрать, какую виртуальную машину мы хотим. То есть вы можете выбрать даже 8-ядерную машину, у которой будет 56 гигабайт оперативной памяти. Но стоит всегда помнить, что чем круче машина, тем она дороже стоит. Клауд — это вообще такая вещь, которая вас учит очень грамотно программировать и очень удивляться, почему это так дорого получилось. А потом искать баги, что же я такого натворил. То есть... Если вы идете в клауды, я вам в первую очередь советую почитать, что такое bad practices. То есть не советую читать с good practices, а советую читать с bad practices, потому что чтобы вы знали, на чем вы реально можете влететь. А потом уже читать good practices, как вы можете это, в этом сэкономить. Мы создаем DNS name какой-нибудь. Димка1 — это мой Twitter, как я его прорекламировал. Мы выбираем storage account, мы про них поговорим, но storage account — это, если кто игрался с Amazon S3, это приблизительно то же самое. Ну, это я так грубо сказал. И availability set. Availability set — очень интересная штука. Вы можете создать две виртуальные машины на одном availability set, и Windows Azure, когда будет размещать ваши виртуальные машины, убедится, что... Виртуалки будут размещены не на одном сервере, а на нескольких. То есть если один сервер внезапно сгорит, то другая виртуалка у вас еще останется живой. Я очень надеюсь, что у нас такого не произойдет, но всяко бывает. Мы создали проект, просто чтобы запустить и показать, как работает эмулятор. И... пока оно запускается, создадим с вами еще одну виртуальную машину. И что важно, мы можем создать сеть между этими виртуальными машинами. Если одна из плюсов также, что вы можете подключать эти виртуальные машины к сети своей организации. То есть вы создаете нетворк, и вы коннектите свою организацию к виртуальным машинам. Если честно, это очень тяжело показать, потому что у меня нет админских прав в своей сети. Но все же. Ага, мы еще не создали, потому мы не можем подключить, потому дадим ему немножко времени. Когда мы... как бы, как я уже говорил, за каждый деплой, за каждый чих мы на самом деле в клаудах платим деньги, причем всегда. Потому протестировать, как ваше приложение работает на виртуальном, на виртуалке, очень важно. И Microsoft предоставляет нам так называемый эмулятор, в котором мы можем закинуть, в котором мы можем посмотреть, как исполняются, какие ноды поднимаются для того, чтобы работало наше приложение и как оно будет работать в клауде. И очень важно понимать, что то, как приложение работает на эмуляторе, это совершенно другое, ну хорошо, совершенно другое, перебарщиваю, утрирую, но это немножко другое, чем то, как ваше приложение будет работать на реальном клауде. Есть определенный лист отличий, которые тоже стоит почитать и быть к нему готовым. Как видим, я поднял только одну машину. Мы можем посмотреть консоль, как там все выполняется. И тарарам. Стандартное MVC приложение. Все с него, наверное, начинали, все его видели. Класс, оно работает. Теперь мы можем посмотреть нашу веб-роль. Что такое веб-роль? Веб-роль — это настройка ваших виртуальных машин. Ваши виртуальных машин, на которых будет раскручено ваше приложение. Как видим, что мы можем выбрать? Мы можем сделать две веб-роли. Это значит, что ваша веб-роль будет дублицироваться два раза, будет поднято две виртуальные машины, и доступ к ним будет сделан через лот-балансер. То есть все это для вас делается автоматически, и вы при этом даже ни разу не паритесь. Мы выбираем, какую виртуальную машину мы хотим. Как я уже говорил, чем круче виртуальная машина, тем больше она стоит. Эндпоинты, бла-бла-бла. Storage-аккаунты, мы к ним вернемся. И, собственно, все. Можно создавать различные эндпоинты, кешинг и тому подобное. Сейчас нам нужно все наше счастье запаблишить. То есть раньше надо было генерить такие пакеджи и заливать эти пакеджи ручками через веб-браузер. Хотя была возможность создать сертификат, и Visual Studio 10 со скрипом, но все-таки паблишила то, что мы наделали в Azure. То есть на данный момент нам только нужно скачать свою подписку, импортировать ее, и все. Почему я сказал, что я сделаю это наперед? Потому что на самом деле оно делается достаточно долго. Виртуалка наша поднимается. Я все же пытаюсь создать вторую. Черт. О, то есть наша виртуалка поднялась, и мы можем ее уже как бы приконнектить к нашей существующей машине, чтобы между ними уже была сеть. Ничего. И вот она поднимается. Пока они поднимаются, мы придем к такой штуке, как… Так, здесь у нас что? Здесь у нас тоже все в процессе. К такой штуке, как веб-сайты. Веб-сайты — это, если так образно говорить, это кто когда-то хостил веб-сайты у какого-то хостера? Ну вот очень похоже. Я просто пытаюсь как бы это объяснить, если не шарит хостинг. Мы можем быстренько создать какой-нибудь веб-сайт, даже с галереей, к примеру. То есть каждый уважающий себя человек должен иметь свой блог. И очень много приложений, которые есть в веб-инсталлере, мы можем с одного клика, в принципе, поднять на Windows Azure. Вот, к примеру, я когда-то пользовался блок-инжином. Можем быстренько назвать там. Можем выбрать регион, в котором это будет находиться. Северная Европа. Оп. И там. И, собственно, мы поднимаем. Я, наверное, не надо быть оракулом, чтобы понять, что будет, когда он поднимется. Это будет стандартный блок-инжин, который я вам продемонстрирую. Но что делать, если мы хотим поднять свой веб-сайт? Да? Мы можем сделать quick create. Это должен подняться побыстрее. О. То есть здесь мы можем управлять любым веб-сайтом, который у нас есть. И одна из самых классных фич — это интеграция с source control. Если мы посмотрим, то тут, в принципе, у нас есть очень много возможностей интегрирования. Это может быть как TFS, как CodePlex, GitHub, к примеру. Мой любимый Dropbox, если честно, потому что, потому что его легче всего показать. То есть, когда мы пытаемся синтегрить наш веб-сайт с Dropbox, естественно, мы перенаправляемся на сайт Dropbox, чтобы авторизировать приложение. То есть мы привязали наш Azure веб-сайт с нашим Dropbox, и пусть он будет. Все, то есть если сейчас я зайду на Dropbox, у меня тут много всякого нужного, у меня появилась папочка, и мы создадим сайт. Он, как видите, достаточно сложный. В принципе, все. Мы синхронизируемся с Dropbox, идем на свой веб-сайт и набираем кнопочку Sync. Давай. Собственно, все происходит, процесс деплоя. И все. Собственно, теперь если мы глядим на наш веб-сайт, но, в принципе, этот пример вообще никого не радует, и он особо ничего не показывает. Поэтому давайте сделаем немножко сложнее. Не знаю, такого не должно быть у меня. О. Чтобы показать, что блок работает. Тут мы делаем уже известный нам процесс, знакомимся с Dropbox. То есть у нас есть наш уже блог-инжин, который крутится, и мы можем залогиниться в него. То есть вот у нас есть уже полностью полнофункциональный блок, который мы подняли с вами на своем сервере. И кто из названия видел, то я попробую сейчас залить Node.js проект через вот такую вот простую интеграцию. Мы ведем комьюнити, называется Oh Mobile, и мы решили поднять на сайт Oh Mobile на Node.js. Это был статический сайт, который крутился на Node.js. Это больше дурость, но все же у нас все равно ничего не получилось практически. То есть все, что я делаю, это заливаю. Кто-то игрался с Node.js здесь? Вот. То есть, чтобы показать, что это не просто Node.js, то мы используем роутеры, мы используем Vue.engine, то есть у нас есть package.json. Package.json — это файлик, который рассказывает, какие пакеты с Node.js мы будем использовать. Как видите, тут используется Express.js, Jade Template Engine и Stylus для CSS. И теперь мы, как в том анекдоте, с этим всем попробуем взлететь. Стоит сказать, что вот Node.js, PHP, там Java, вот такие вот деплойменты, Ажур, в принципе, раздупляет очень хорошо и автоматически. Если у вас есть какое-то более сложное решение, есть возможность свои build-скрипты, deployment-скрипты писать, в которых вы можете писать, допустим, установка какого-то дополнительного софта, скачать откуда-то какой-то пакет и тому подобное. То есть весь вот этот вот процесс вы можете написать полностью под себя, и оно не будет заключаться просто вот в таком простом загрузке с Dropbox. Если вы используете локальный гид, когда вы ставите дополнительные тулы, то вы можете просто закоммитить свои ченджи в гид, и командой git ажур push вы просто сразу подтянете все изменения на ваш сайт на клауде. То есть это достаточно удобно и востребовано. Ну вот, в принципе, мы пытаемся поднять, и, естественно, у нас ничего не получилось. Сейчас. По какой-то причине, так как это все-таки превью, я не могу ругать Microsoft, но все же он иногда не досинхронизирует. То есть он берет пару изменений, что там закачивает, потом ты ему нажимаешь еще раз sync, и он докачивает то, что не докачал в первый раз. Пока у нас происходит синхронизация, мы можем посмотреть, как там у нас дела с нашими виртуальными машинами. Все, две виртуалки подняты. Как помним, мы одну к другой подключили, то есть мы себе подняли такой небольшой нетворк. Естественно, мы можем remote-доступнуться к ней. Очень удобно для маленьких организаций создавать себе определенное количество виртуальных машин, чтобы, не знаю, поставить там continuous integration, source control какой-нибудь повесить, когда своих сервисов нету, серверов нету. То есть вот мы, в принципе, и подняли виртуальную машину буквально за пару кликов и можем настраивать ее под свое усмотрение. Естественно, зверствовать тут тоже не нужно. Если вы поднимете виртуальную машину с Windows сервером и поставите на него скачанный с торрента SQL сервер, вероятнее всего, Microsoft рады не будут. И как назывался тест VM1? Окей. Фокус не удался. Сейчас. Так, это не та. Вероятнее всего, настройки фаервола, я надеюсь. Так, пока оно все грузится. Оп. Ну, собственно, это был рекламный наш сайтик для первого нашего ивента. Это наш логотип. Но вот, в принципе, не делая никаких лишних телодвижений, мы с вами запустили сайт на Node.js, скачали три дополнительных пакеджа и уже можем пользоваться, писать, дописывать и апдейтить. То есть, если я все правильно задумал, пинг таки должен пройти. Тарам-парам-пам. Да, то есть мы вот так вот, сидя, запустили с вами две виртуальные машины, на которых мы можем размещать свои сервиса, что-то тестировать, что-то пробовать. И когда они нам станут не нужны, мы просто их выключаем. Тут тоже стоит... На данный момент виртуальную машину, когда ты выключаешь, она до сих пор чаржит с тебя деньги, потому что чтобы она не чаржила деньги, ее нужно удалять. Но я думаю, что вскоре это исправится. Еще одна неудобная штука, пока что которая есть, это когда мы создаем виртуальную машину, диск C всего лишь 30 гигабайт. Его никак нельзя увеличить, потому если вы там планируете раскрутить SharePoint, который вам со старта отожрет 29 гигабайт, вам надо будет писать в суппорт Microsoft, объяснять свою причину, и тогда они разрешают вам увеличить место. К любой виртуальной машине вы в любой момент можете добавлять другой хард, то есть харды основаны на блобах. Я что-то заговорился, надо двигаться дальше немножко. Итак, то, что есть у Microsoft, вы можете поднимать свой SQL Azure в облаке и пользоваться им как обычным Azure. То есть я его не буду создавать, просто быстренько вам покажу. Можем создать... Так как я использую бесплатную версию, я могу создавать или 1, или 1, или 5-гигабайтную базу данных. Если использовать бизнес-версию, то тут размеры уже существенно растут. Но за это надо платить. То есть мы можем создать свой SQL Server и использовать. Все достаточно просто и тривиально. Немножко слов про другие сервиса. Azure также нам предоставляет NoSQL базу хранилища данных, это Azure таблички. Достаточно дешевое решение, достаточно быстро работающее, вы можете его расширять до 100 терабайт. Вероятнее всего вам хватит, но тоже помните, что 100 терабайт будут прилично стоить деньги. Если у вас есть 100 терабайт данных, значит вы для чего-то их все-таки копили. Мы можем хранить большие объекты в binary large object, то есть в блобах. Это отличное хранилище данных, если вы планируете запускать какой-нибудь видеостриминг-сервер, чего-нибудь такое. По-моему, максимальный объем блоба может быть 50 гигабайт. А если вы используете эмулятор, он может быть только 5 гигабайт. То есть, кешинг — это очень быстрый in-memory database. То есть если у вас есть какие-то данные, к которым часто обращаются, вы можете использовать кешинг. Также, кто игрался с memcached, кеш Azure можно с memcached синтегрировать. Identity, то, что рассказывали на Keynote, вы можете синтегрить свое Azure решение с Active Directory вашей компании. Такое очень полезно, когда у вас есть single sign-on с помощью Windows аутентикации. Service Bus — это предоставляет вам возможность поднять образ такой коннектор, ну, собственно, Service Bus — коннектор между вашими клиентами, вашим сервисом, при этом вы можете не зависеть от IP-адресов. Медиа-сервисы. Вы, опять же, с блобами работают очень хорошо. Есть, как вы знаете, что различные девайсы поддерживают различные форматы стриминг-видео. Если у вас есть, допустим, какая-то авишка, то, вероятнее всего, какой-нибудь iOS его не прокрутит, а ему нужен будет MPEG-4. То есть с помощью медиа-сервисами вы можете иметь, то есть вы можете поднять реальный медиа-сервер, который будет хранить в себе различного качества форматы видео, и в зависимости, ну, примеру, возьмем пример плеер, если клиент заходит с какого-то слабого интернета, подсовывать ему видео худшего качества. Ну, в принципе, можете поднять свой YouTube. HD Insight. Очень долго ругались, что Hadoop не было под Windows в целом. Был какой-то а-ля такой development-версия Hadoop для Windows, но никто не отвечал за ее работу. Теперь Microsoft подняла свой HD Insight, это Enterprise Ready Hadoop. вы можете подключать определенное количество виртуалок, и вы можете считать какие-то совершенно ненормальные объемы данных очень быстро, совершать какие-то операции между ними на различных нодах системы. Трафик, то есть вам предоставляется лот-балансер. Кстати, я забыл сказать про виртуальные машины. Вы можете поднять лот-балансер endpoint и объединить их в лот-балансер. То есть если вы размещаете свое решение на виртуальных машинах, вы можете поднять между ними лот-балансер endpoint. И, собственно, у вас есть лот-балансер на две виртуальные машины, и ваше решение уже будет крутиться на двух машинах. И при этом вам особо делать ничего не надо, Windows Azure сделает все за вас. Вы можете создавать свою сеть, вы можете подключать через VPN сеть, которая поднята на Azure, к своей корпоративной сети и тому подобное. CDN мы с вами говорили, SQL Server Reporting появился, то есть вы можете использовать репортинг фичи и аналитик фичи. Ну и интеграция, то, что вы можете интегрировать с другими сервисами. И еще на что я хотел остановиться, это mobile сервисы. Кто-то слышал у вас такую штуку, как backend as a service? О, один человек. Поздравляю. Я с вами сфоткаюсь, можно? Кто, когда писал мобильное приложение, то есть понимает, что мобильное приложение — это очень редко, это просто приложение, но только на телефоне. Сзади еще есть бэкэнд, сзади еще есть база данных. А если вы хотите подключать такие штуки, как push notification или in-application purchase, то вам еще нужно поставить middleware, которым будет этим всем будет управлять. И Microsoft делает достаточно классную работу здесь. Мы можем создавать так называемые mobile сервисы, которые предоставляют нам инфраструктуру и бэкэнд для наших мобильных приложений. Отлично. То есть мы создаем базу данных для своего приложения. Ничего не хочу конфигурить. И что классно, mobile сервисы вы можете поднимать до 10 mobile сервисов бесплатно. Вчера в четверг про это рассказывал Скотт Гафри. И когда его спросили, а денег-то сколько оно будет стоить, они сказали, ну пока 10 бесплатно, а дальше черт его знает. Но опять же, это только превью стадия, и как только эта фича релизнется, мы будем знать, сколько и что оно будет стоить, и какие SLA между нами и компанией Microsoft будут в случае использования этого сервиса. Как видим, мы открываем, и сразу что? Можем создавать новый iOS application, то есть как примеры нам сразу даются на выбор, или мы хотим Windows Store application, Windows Phone, iOS, Android, HTML. Что это такое? Образно говоря, это небольшие темплейтики, на которых мы можем посмотреть, как оно все используется. Но очень важно, что, допустим, библиотека работы с базами данных на Windows Azure уже для iOS и Android нам дается от компании Microsoft с примерами, как это все использовать. То есть бутстрапить очень легко. Мы можем создавать то, что я сказал, push notification. Это очень важно. Когда вы идете, и вам приходит push notification, допустим, давай твою ферму грабят, я не знаю, кто во что играет, к примеру. Или твои друзья, вот от Foursquare, твои друзья зачекинились возле тебя, это все-таки пуши. И пуши — это очень классный способ привлекать больше пользователей и предоставлять им апдейтнутую информацию. Когда вы регистрируете свое приложение, вы можете ввести сюда или Google Cloud Messaging Key, то есть вы все равно должны будете зарегистрироваться на Google Cloud, но вам не нужна будет эта провайдер-часть, которая отвечает за регистрацию девайсов и за отправку пушей. То есть вы регистрируетесь на этих сервисах, все они бесплатны, и можете использовать. Можем создавать какие-то скедулеры, то есть если у нас какие-то данные есть, мы можем создавать джобы, которые выполняют определенные скрипты. Мы можем добавлять identity для нашего приложения. Как видите, у нас поддерживается Microsoft аккаунт, Facebook, Twitter, Google и тому подобное. То есть не нужно больше играться с настройкой OAuth протокола 2.0. Вы из коробки получаете поддержку, интеграцию с этими сервисами. И, ну, В индустрии это называется social authentication. Вы можете доказать, что вы — это вы с помощью ваших социальных сетей. В принципе, если мы скачаем... Сейчас. Давайте создадим iOS-приложение. У нас будет, ну, то, что нам надо, Xcode. Мы можем быстренько создать to-do item table. Это автоматические скрипты, которые создадут для нас табличку, которую мы можем использовать. И скачать. То есть табличка скачалась. Так как Xcode у меня нету, я покажу вам это здесь. Ну, то есть, кто игрался с Xcode, немножко понимает, то у нас создается сразу же to-do сервер, который является классом, который обеспечивает нам доступ к мобайл-сервисам, и мы можем очень легко и очень быстро создавать приложение, которое будет хранить данные в базе данных Windows Azure, получать данные, редактировать эти данные. То есть этот весь source code нам дается, мы можем его использовать, расширять и дополнять. То есть очень классно для быстрого старта. Что еще есть, что бы я хотел показать, это скриптование. То есть, естественно, данных у нас сейчас нету. Мы можем поставить скриптование на различные операции. Insert, update, delete, read, то есть, образно говоря, это CRUD, во время которых, ну, раньше это называлось триггеры, во время которых будет выполняться наша дополнительная бизнес-логика. Вся бизнес-логика пишется на JavaScript-ах, и, да, я уже JavaScript везде сейчас стал, вся логика пишется на JavaScript-ах, будет доклад про создание бэкенд-сервиса для мобильных приложений, я вам очень советую туда пойти, потому что действительно, так как я занимаюсь мобильным направлением в компании SoftServe, это решает очень много проблем, связанных с созданием мобильного приложения с нуля. Заполняйте анкету, выигрывайте призы. К сожалению, докладчики, между прочим, этой возможности лишены. У нас нету номера, блин. И я буду очень рад ответить на любые ваши вопросы, которые у вас сейчас есть. Да, пожалуйста. Да, вы можете создать. Вопрос такой был. Или можно в виртуальных машинах закидывать свои имиджи виртуальных машин?
Да, да, да.
Да, вы можете загружать, я даже это покажу. Виртуальная машина. Вот тут, во-первых, вы можете создавать и загружать свой VHD-файл. Или же вы можете смотреть виртуальные машины, которые были созданы другими пользователями и заапрувлены Microsoft. То есть тут вагон виртуала, который готов ко всему, там и Drupal, и GitLab, и JBoss, Jenkins. То есть вы действительно очень быстро с помощью виртуалок можете поднять такой, ну, к примеру, в данный момент там Continuous Integration. Да, пожалуйста.
Сейчас микрофон, секунду. Простите, пожалуйста, я хотел бы узнать подробности про load balancer endpoint.
Вы, ну, вы можете сказали? Вы можете на две виртуальные машины создать load balancer endpoint.
Только на две или на.
Не, вы можете на большее количество. Я для примера просто.
Client Affinity поддерживать?
А?
Client Affinity поддерживать?
Не уверен, что могу ответить вам на этот вопрос. Я все-таки не особый системный администратор.
Понятно. То есть это можно через сам портал сделать? Через новый или старый? Через портал можно настроить load balancer?
Да, все через настраивается новый или через старый? Портал.
Через новый или через старый?
Через старый.
Через Silverlight. Только в новом, да?
Ну, Через новый, я предполагаю, потому что когда был старый, виртуал-машинки были только в превью.
Там и, есть.
И что вы там настроите, бог вас знает.
Я понял, спасибо. Спасибо большое.
А вопросы еще?
Вы не можете подсказать, где можно поискать способы ускорения деплоймента на реальной же, а не на эмуляторе? Потому что в эмуляторе запускается быстро, вы же минут 15 у меня все время занимает все это дело. И если что-то напортачил, это еще 15 минут.
Я согласен, это на самом деле это большая проблема с клаудами, то что вот такой деплоймент происходит, потому что каждый раз, когда вы делаете деплоймент, поднимается новая виртуальная машина прогоняется через определенное количество тестов, потому что ну, как-то будет не очень кошерно, если вы закинете на виртуальную машину ваше приложение, а виртуалка сгорит просто из-за того, что там хард, допустим, уже на ладан дышал. Потому, ну, я даже не могу вам подсказать, потому что мы никогда не оптимизировали, мы страдали.
Я добавлю, если вы разворачиваете облачный сервис, клауд-сервис, есть возможность, если изменения не очень большие и не затронули архитектуру самого решения, можно там, специальным доступным средством просто поменять код самого, например, приложения без пересоздания машин.
Но вы можете туда ремонт
ускоряется там, на, там, с 15 минут до нескольких там, секунд.
Не, ну, вы можете ремоут-десктопом залезть на эту виртуальную машину и поменять что-либо.
Скажите, пожалуйста, а в чем различие SQL сервера на виртуальной машине и Azure SQL сервера?
Ну, SQL сервер на когда вы ставите SQL сервер на виртуальной машине, вы понимаете, что вы должны его купить.
А давайте я попробую ответить на этот вопрос больше. Значит, SQL сервер как сервис, это сервис, он действительно дешевле, намного дешевле, чем там виртуальная машина с SQL сервером. Он, ну вы должны понимать, что это решение, которое работает в shared режиме, то есть это там большая ферма серверов, на котором параллельно на одной машине будет находиться ваша база и другие базы. Поэтому он дешевый, вы не должны его администрировать, это сервис. Вот, тем не менее, он имеет ограничения как по производительности, так и по размеру базы. У нас будет отдельный доклад сегодня, посвященный способам хранения данных в Azure, и там будет очень детально рассказано именно про то, какие типы хранилищ использовать, в каких случаях и когда это будет оправдано.
Я бы хотел вопрос такой задать. То есть вы упомянули про Amazon.
Да.
Я бы хотел услышать ваше мнение, то есть какие преимущества Microsoft Azure по сравнению с Amazon, поскольку виртуальные машины, то, что я видел сегодня, это грустно.
В чем
грустно? Ну, это Amazon 2 года назад.
Ну, Amazon, давайте начнем с того, что Amazon начал как Infrastructure as a Service, и они позиционировали себя там. Microsoft же сразу позиционировал себя как Platform as a Service и только сейчас добавил вот эти вот инфраструктурные фичи. То есть тут не было гонки за раскручиванием виртуальных машин. Просто две различные платформы. Тот же самый Amazon, если вы посмотрите, как он развивался, то они тоже начинали, как я уже сказал, Infrastructure as a Service, и сейчас они добавляют, как бы сказать-то, они пытаются быть похожими на платформы за сервис.
Ну, вы не совсем правы.
В чем?
Я с Амазоном работаю очень давно. То есть до того момента, как они открыли публичную работу. То есть у них сервисы были и до того. То есть виртуальные машины появились позже.
Но все равно сами Amazon себя представляли как инфраструктура за сервисы. Они были лидеры там, и они до сих пор там лидеры. То есть, ну, базы данных, они реляционные, они, я не помню, или сейчас они предоставляют или нет.
Ну, уже давно предоставляют.
Ну.
Смотрите, я бы тоже прокомментировал достаточно, как бы, да, Amazon является нашим основным конкурентом. Нашими преимуществами, с нашей точки зрения, это концепция платформы как сервис, и мы лучше, если речь идет про разворачивание .NET, как бы, платформы за сервис. Вот. И в частности, например, вот следующий наш доклад будет посвящен таким решениям. Вот. Также мы имеем ряд преимуществ в наличии дополнительных сервисов. Вот мобильные сервисы, медиа-сервисы и так далее, и так далее. Да, поэтому ваше право выбирать там ту или иную облачную платформу, но это приятные преимущества.
Я хотел услышать от вас, то есть я в принципе мельком это понял, но вы просто подтвердили. Спасибо.